Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оную есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня я предлагаю вашему вниманию передачу памяти выдающегося русского историка и общественного деятеля Владимира Махнача. Годы жизни 2 апреля 1948, 5 мая 2009 года. Эта беседа была записана на радио «Радонеж» в 2009 году.
Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер.
Я недавно прочитал вашу статью под знаменательным названием «Что такое Россия?». Мне хотелось бы воспользоваться названием этой статьи и начать нашу сегодняшнюю беседу именно с этого вопроса. Каким бы он глобальным ни показался, а вот действительно, что такое Россия?
Россия – это единственная христианская держава в современном мире. Она уже давно такая. Я хочу напомнить, что когда мы стали только Россией, это произошло после того, как мы избавились от опеки Орды в 1480 году, то есть к концу 15 века, мы уже к этому готовились, нас готовили, не мы выбирали, не мы. Греки гораздо больше, например, византийские, конечно, греки, готовили нас к тому, чтобы быть Третьим Римом, чем сами туда стремились. Это тяжелая нож. Но когда мы стали, их уже не было. Константинополь пал в 1453-м. Так около четверти века прошло. Вот после этого, до страшной трагедии революции, мы исполняли эту функцию. Сначала помогали, потому что были еще слабые. Значит, потом помогали силой, стали сильные. 200 лет не могли, потом смогли. Ну, так и было со многими восточно-христианскими народами, потому что. Запад начинал потихонечку становиться все менее христианским, и оттуда помощи можно было не ждать. Обычное, в общем, и не ждали. А кто еще? А больше государств не было. Кстати сказать, грузины, отдадим им должное, они, между прочим, единственные хоть какую-то тень государственности сохраняли. Все же остальные, наши западные русские, то есть предки украинцев и белорусов, тогда еще не знавших, что они украинцы и белорусы, балканские славяне, болгары, сербы и молдаване, они же все же не имели своей государственности. Грузины сохранили, но еле-еле выжили до тех пор, пока, наконец, мы их не приняли. А так одна Россия. Поэтому она и Третий Рим. Она и нужна-то. Я позволю себе смелую гипотезу. Она Господу Богу-то нужна, как Третий Рим. А если мы не будем Третьим Римом, как перестали быть в 1917 году, мы Богу станем не нужны.
Но мы перестанем быть Россией.
И перестанем быть Россией. Ну, мы, вообще говоря, почти перестали. Но выяснилось, что внутренняя силочка-то в России есть. Вот Россия никогда не переставала быть православной. Я прожил 60 лет, и я знаю, что это так. Ну, она в чем-то все равно не переставала. Мне рассказывал друг мой, на пару лет меня моложе, священник давно уже, что едет он к себе, это было давно, это он еще служил в селе, сейчас он служит в городе, но едет он на свой сельский приход на попутной машине, обычная история тогда. Наг примерно уже знает, сколько заплатить. Водитель, сообразив, что с ним сидит поп, и категорически не берет денег. Хотя вот этим.
Казать, что внутри сохранилось
по Нет, послание. Есть внутри. Ну, есть.
Вы вот очень интересную вещь сказали, то, что в 15-16 веке происходило сначала внешнее признание, да, теми же ромеями, а потом уже внутренняя такая рефлексия, самоосознание, то, что мы Третий Рим, мы Святая Русь,
угу,
да?
Угу.
Это, с этим, конечно, нельзя не согласиться, действительно, так оно все и было. Но можем ли мы говорить о том, что рефлексия России самой себя, только это, вот когда мы начали себя осознавать, тогда мы стали Россией? Или все-таки в историческом контексте мы можем говорить о России пораньше, 15-16 века?
Ну,
самосознание человеку приходит не в 5 лет, но он уже человек.
Разумеется, мы, во-первых, к роли империи были подготовлены нашими предками. После трудов Льва Николаевича Гумилева в одном вопросе нет споров, а ликбез, читайте книжки. То есть в 13 веке родились русские, а до этого жили славяне и русы. Но так как мы наследники их культуры законные, то они нас тоже приучили. Например, совершенно исключительно, не уникально, не будем хвастаться уж так, но редким образом обращаться с подчиненными, покоренными народами, терпимо. В принципе, например, немцы этим обладали, но они же создали австрийскую державу. И византийцы этим обладали, римляне это умели.
Чего нельзя сказать об англичанах?
Никогда не умели, да. Никогда не умели. Англичане, точнее англосаксы, как не люблю я английскую культуру, а правда люблю, значит, должен вам сказать, что они зачищали территории. Они зачищали, не осталось тасманийцев. Северная Америка, это потрясающе. Вот жестокость испанцев почему-то кочует по мировой литературе. А ведь, между прочим, индейцы в испанских и португальских владениях сохранились их очень много, а в Северной Америке их просто зачистили, они даже их не порабощали, они их убивали.
Как говорил англичанин Арнольд Тойнби, мы, мягко говоря, не общительны.
Да-да-да. Это писал кто-то из русских в 20 веке, что когда вы поселились в Англии, вам говорят, пригласив на чай, на 5 o'clock, вы уже хорошо говорите по-английски. Вас это ужасно радует. А когда прошло 20 лет, а вам опять говорят, как вы уже хорошо говорите по-английски. Вам тошно становится. Правильно-правильно.
Ну вот смотрите, возвращаясь к вопросу, откуда есть пошла русская земля, да, в совокупности своей, религия, культура, государственность, то, что часто вкладывается в понятие цивилизации, когда во множественном числе мы берем цивилизацию, никогда Европа берет на себя миссию быть единственной цивилизацией, а когда многое в этом мире. Вот все-таки откуда пошла Россия, как мы можем отсчитывать? Ну, не с точностью до года, но тем не менее.
Вы знаете, я должен для православного радио, можно сказать, немножко смелую вещь. Россия, конечно, немыслима не православной. Но дело в том, что православная она стала 1000 лет назад. Не начала остановиться, а стала. Остановилась она до этого. Историки-атеисты не лгали, не прошло одномоментного крещения Руси, но при святом Владимире, моем небесном покровителе, не начался этот процесс, а закончился. Именно в конце X века при святом Владимире и благодаря нему Россия окончательно стала православной. А ведь у нас есть следы православия от апостольского века, при Черноморье, от 4 века, когда еще славяне даже здесь не жили, в городе Москве, ну и так далее. Ну и так потихонечку.
Там даже упоминание в этих местах о некоем священном писании или его части, написанные русскими буквами.
Да, конечно, конечно. Конечно, это сказание чернорисца Храбра. Что-то об этом говорится и в житии святого Константина Философа, он же Кирилл, понятное дело. Он сказать, что, конечно, Русь, она старшая. Неисповедимы пути Господне, Господь еще языческую Русь к этому готов. Ну, потому что, конечно, русские потомки арийских народов в основном, не полностью, но в основном. А славяне вообще потомки, видимо, только древних ариев, потому что кроме протославян, которых, видимо, звали венедами, в этом процессе этногенеза участвовали кельты, но это тоже арийцы, и сарматы Причерноморья, потомки которых прямые, ахетины, большие друзья, тоже арийцы, вот и куда ни денешься, все говорим на индоевропейских языках, все нормально. Но, тем не менее, вот тут есть, несмотря на некоторую монолитность, вот есть вот это вот поразительное умение уживаться с другими народами. Уживаться – это не то, что нам сейчас говорят. Это не толерантность. Это не... Когда тебя по морде бьют, улыбаются.
Это не отказ от своих ценностей.
Это не отказ от своих ценностей.
Но
это,
чужими,
да, но тем не менее терпимость некоторая... Вот, у нас сейчас очень опасная игра. Терпимость, толерантность. Только я советую нашим...
Очень политкорректная игра.
Да. Но дело в том, что толерантность – это еще более высшая ступень подлости, чем политкорректность. Политкорректность – это когда вы хотя бы не плюете в морду собеседнику. А толерантность – когда вы считаете, что другие религии равноценны перед Всевышним наряду с вашей. Но тогда вы перестаете быть православным. Нет, вот не убивать католика, баптиста, мусульманина – это достойное поведение. А признавать его ценности такими же, равнозначными православным, это вероотступничество. Да, и стремиться к слиянию религий, это вообще самое страшное, что только может быть, это то, что отмечал преподобный Иосиф Волоцкий, но термина не дал. А вот Гумилев в 20 веке дал, антисистема. Потому что невозможно быть одновременно вот, буддистом и христианином, тем более православным. А дружить с буддистом можно. Но у меня нет друзей буддистов, но друзья мусульмане у меня есть, честное слово. И они не пытаются обратить меня в ислам. Более того, я близко дружен с ученейшим мусульманином. Такие браки разрешены, они не очень желательны, но разрешены. Который женат на православной христианке, и ничего, счастливая семья. Но она остается православной, она остается мусульманином. Он за нее молится, понятное дело, совершая саллят, а она за него молится в церкви. Ну что делать? Ну вот ну такая жизнь.
Каждый молится об обращении.
Да, конечно, конечно. Но совершенно очевидно, они не считают, что и там то же самое, все правильно и все нормально. Нет, мы-то знаем. Это парадокс, но так устроена жизнь, и она иначе не будет устроена. Мы знаем, что никогда все мусульмане не обратятся в христианство. И там вот, когда наступит светопреставление, конец веков, там Господь разберется, как в ином мире жить. Но мы тем не менее хотим каждого мусульманина обратить к христианству. А нам Господь это велел в первой главе Деяний апостольских.
Это говорит о том, что нам, когда мы исследуем историю, да, всегда очень важно разделять истину идеальную, истину конкретно историческую.
Конечно.
Что очень часто не принимается в расчет, что это две совершенно разные истины. Одно дело идеал, к чему мы стремимся, но другое дело, с чем мы имеем дело. Наличный материал. Это совершенно разные вещи. И чем дальше, как говорится, в дебри, тем больше эти векторы расходятся.
Знаете, замечательный пример. Очень полезный, особенно для монархического правосознания. Вот тут как раз можем опять немножко коснуться, откуда пошла русская земля. Здесь интересно. Апостол Павел, видимо, сам удивляясь, рискнем представить себя, пишет об языческом римском императоре как об удерживающем. То есть удерживающем мировое зло. Это понял Иоанн Златоуст, ведь он понял четырьмя веками позже, не сам апостол, а комментировавший его Златоуст. А четыре века, да, работала над этим мысль. И Россия была совершенно очевидно к чему-то предизбрана Всевышним Творцом, как совершенно наверняка, в разной степени, но совершенно наверняка, к чему-то были призваны удмурты, а к чему-то были призваны якуты, а к чему-то была призвана мордва, понятное дело, и эсты, и даже англосаксы тоже. Между прочим, при всей колониальной нетерпимости, при всем снобизме, тем не менее, трудно не видеть, что в XIX веке, а особенно в XX, две литературы ясно видели зло. Не французская, не немецкая, только английская и русская. Только!
Это внешняя отстраненность английского мира.
Вот, скорее всего, потому что в Англии слишком хорошо жилось, а в России в 20-м, по крайней мере, жилось плохо. Потому что, как сказал еще один батюшка, другой, мне, конечно, нам была все время видна Голгофа. Это серьезно. Англичанам Голгофа была хуже видна. Потому что самая благоустроенная, уютная страна, не самая богатая, кстати, но самая уютная. И вместе с тем, именно поэтому и по этой отстраненности они все время это зло видели, начиная от Диккенса и заканчивая Толкином или его другом, еще более христианским, конечно, писателем Клайвом Льюисом. Вот так же, как у нас. Зло видели такие совершенно разные, но очень русские гиганты, как Достоевский и Лесков.
Вот когда мы говорим о традициях сосуществования на Руси, в России, то, что мы сейчас положительно характеризовали, это, наверное, позволяет нам вспомнить о том, что не хлеб, но дух, да, не кровь, но дух, ну, то есть акцентуация, не отказ от хлеба, не отказ от крови, но иерархия ценностей в России позволяет говорить о том, что дух на первом месте. Вы согласны с этим?
Совершенно верно. И вы даже это уже сказали, Максим. Дело в том, что вы не случайно вспомнили Святую Русь. Третий Рим было сказано в начале 16 века, но, наверное, в конце 15-го. Наверное, не при Василии III, а при Иоанне III.
Вероятно, Филофей был не первым.
Наверное. Просто первый раз написано. Но было сказание о князьях Владимирских. А вот Святая Русь, это можно отнести уверенно к эпохе, во всяком случае, преподобного Сергия. Это вообще самое начало истории русских, которые сменили славян. Конечно, это не 12 век, но 14-й запросто. Это, если Третий Рим нам навязали, быть Третьим Римом, в добром смысле, а не в дурном, но, в общем, навязали. Вселенская церковь, скажем. Но Святая Русь – это наш выбор. Это странная вещь. Это то, что почему-то родилось именно в национальном сознании, так сказать, народном мироощущении. И так же точно, как прекрасная Франция, так же точно, как добрая старая Англия, не такая уж старая, потому что этот термин появился, добрая старая Англия, когда они революцию пережили. Нам бы ее пережить. То есть фактически этот термин-то 18 века, но тем не менее, это ощущение, это высшей ценности. Вот Англия хочет чувствовать себя доброй и старой, а Франция до сих пор хочет чувствовать себя прекрасной, хотя уже забита мусульманами свыше всяких окошек. Вот что здесь. Это выбор определенный, идеал. А мне говорят, была ли Святая Русь? Была и есть. Никогда не была Русь, которая населена одними святыми. Но не правы с моей точки зрения, и те, кто говорит, что это, потому что вот были святые, и вот они составляли Святую Русь. Нет.
Не только святые.
Вся Русь составляла Святую Русь, потому что это был идеал национальный.
Несомненно.
Идеал все равно святость.
Ну, наверное, те, кто задают такой вопрос, была ли Русь святой, это скорее позиция какого-то позитивизма. То есть люди ждут, что каждый член там, русского государства цитирует Иоанна Златоуста в подлиннике. Понимаете, это такое примитивное сознание. То есть они не понимают, что когда человек пашет землю, когда он сражается поле Куликовым, там Федор Сабур, сотоварищи, спасает Дмитрия Донского, что это все само по себе уже Святая Русь.
Конечно. Так ведь, когда мы говорим в символе веры, верую во святую и так далее, церковь, мы же понимаем, что не все члены церкви, увы, святы.
У Константина Леонтьева был такой каламбур. Считать святых безгрешными – грех.
А, это хороший каламбур, да. Хороший, хороший. Так нет, это никак невозможно, мы же прекрасно знаем, как они иногда сцеплялись. Как с тем же Иоанном Златоустом в конце жизни сцепился Эпифаний Кипрский. Просто на ножах.
Будут среди вас разные мнения.
Да-да. Как сцепился очень чтимый и любимый преподобный Иосиф Волоцкий со своим епархиальным начальником Серапионом Новгородским. Ну, страшно даже подумать, а ведь было.
То есть, с одной стороны, мы всячески отрицаем многочисленные придумки, значит, иностранных авторов, которые зачастую были, скажем так, шаромыжниками на службе русского государства, которые там писали о том, что вот она, Соломония Соборова, значит, ворожея, отказывавшаяся от пострижения в монашество, что там Борис Годунов убил, этот зарезал, что сплошные, значит, дрязги и кошмары, да, сравните с эпохой Возрождения в Европе, как говорится. То есть, с одной стороны, нас оболгали, но с другой стороны, мы понимаем, что это реальная история, которая говорит о том, что люди, даже благочестивые, иногда ошибаются. И мнения среди них разные. Владимир Леонидович, вот мы с вами немножечко коснулись темы допетровской Руси. Я честно признаюсь, и все постоянные слушатели знают об этом, что для меня именно допетровский период наиболее важен, интересен в истории России. И мне кажется, что он слишком задвинут на периферию по сравнению с имперским и советским в нашем самосознании. Вот как вы в целом оцениваете, ну, скажем так, век от 9-10 и до Петра? Какие взлеты и падения?
Ну, во-первых, я позволю себе маленькую саморекламу. Очередным изданием вышла моя статья «Доктрина прогресса и искажение фактов». Вообще, статья довольно старая, это статья 96-го года. Составитель включил ее в сборник, который продается, сейчас его легко купить. Кроме того, она есть, естественно, в интернете. Сборник называется «Русский город. Точка. Тупики прогресса». И купить его можно в книжной лавке Высокопетровского монастыря, где еще, я не знаю.
Высокопетровский монастырь – это метро Пушкинское.
Да, или Кузнецкий мост, тоже близко. Ну, самое близкое метро – это Чеховское. Я хочу сказать, что я тогда, вот много лет, уже 12 прошло, да? 13. Я тогда уже указывал, что мы плохо, очень плохо преподаем историю. И не потому, что мы лжем. Ну, иногда лжем, но это уж когда начальство приказывает. А тут дело не во лжи. Тут дело в другом. Мы изучаем сначала в школе несколько тысячелетий всемирной истории. Это называется история древнего мира.
Абсолютно искусственное понятие.
Да. Это другие цивилизации. Другие культуры.
Совершенно разные.
Потом мы изучаем целый год, несколько сот лет, это называется история средних веков, а потом уже мы начинаем изучать 19 век, целый год. А чем это он интересно, этот, ну, довольно-таки вонюченький 19 век, с Наполеоном, с масонством, ну, с революционерами разной краски.
Ну, наверное, можно сказать, что он, его величие видно на фоне предшествующего 18-го и последующего 20-го, но на фоне, скажем, 16-го или 17-го века, на мой личный скромный взгляд, 19 век понижей будет.
Да, естественно. У нас это высочайшая культура, кстати сказать, стилистически близкая Западной Европе, хотя своя, национальная, потому что это барокко, это 17 век. У них оно начинается пораньше, но, несмотря на все недостатки эпохи Возрождения, один добрый ученый сказал полвека тому назад, эпоха Возрождения, которую справедливее было бы назвать эпохой вырождения. Но, тем не менее, хотя это повреждение христианских начал во многом,
достаточно это посчитать Лосева.
Но все-таки блистательная культура, которая в XIX веке в Европе, ну, даже не пахла. Даже не пахло.
При всей условности термина возрождения по отношению к античным цивилизациям.
Конечно, при всей условности.
Сжигание ведьм и нательные крестики не очень совместимы с представлением о греческой или римской цивилизации, что это какое-то возрождение происходило.
Ну, конечно. Должен здесь заметить, что я это все понимаю, и хотел бы, чтобы все слушающие понимали, что, скажем, сжигание ведьм не от чего-то, а, конечно, очень во многом от суеверия, но также и от того, что в средние века колдовали мало и редко, а в эпоху Возрождения начали колдовать со вкусом повсеместно. Вот. Причем среди колдунов встречались каноники кафедральных соборов, то есть, как мы выбрались, и сказали кафедральные протоиереи.
Да,
Василий Личинок, кстати,
сказать. Да, только что хотел вспомнить. Вообще здесь много интересных параллелей возникает, если сравнивать Россию и Европу 14, 15, 16 веков. И сравнить то, что писали о нас, европейцы, приехавшие сюда, с тем, что происходило у них на родине. Это, знаете, это какой-то черный юмор. Ведь, ну, просто Мария Кровавая по сравнению с Иваном Грозным, это же, я не знаю, Иван Грозный – дитя малое.
Но Мария, ладно, Кровавая надо вообще переводить не так, но я не хочу шокировать нашу публику. Это грязное ругательство в английском.
Ну, тогда и Грозный надо переводить на английский как terrible.
Да. Конечно. Мария Кровавая – это еще ничего, она и царствовала-то мало. Но батюшка ее, Генри VIII, со своей кучей баб, Иван-то все-таки не то убил, не то в монастыре сгноил одну жену, так от него, они сами на тот свет уходили, а этот-то просто ликвидировал ненужную жену. Куда там до Генри нашему Ивана? Добрый человек. Генри VIII... Это еще немножечко исключение в английской истории. А если представить себе череду, скажем, итальянских ренессансных тиранов, опять-таки, простите меня из-за того, что меня слушают женщины, и сейчас Великий пост, я не буду эти чудеса рассказывать. Ну, приведу только одно. Ученый-гуманист Энео Сильвио Пикколомини, впоследствии папы Пий, написал в «Современнике» в своем Сигизмунде или Сигизмондо Малатесте. Явно удивлялся, что такого человека не может быть. И вот среди его чудес, так сказать, что такое начинающееся новое время, что такое конец средневековья, в средние века бывали жестокие люди. Совершенно невозможно то, что папа Пий пишет о Малатесте. Он сожительствовал с собственной дочерью. И зятем.
И такие примеры не единственные.
Да, он не один. А между прочим, покровитель искусств, при нем строил у него в Римени Альберти, известнейший архитектор второй половины 15 века.
А в синхронной Руси на исповеди за не то, что что-то похожее, а не будем это перечислять, но скажущиеся для современного сознания чем-то даже неважным, какие-то плотские грехи, какие-то мелкие, то, что нам даже сейчас оправдывают, что это полезно для здоровья, давали епитимью на 5-10 лет по 1000 поклонов в день.
Нет, ну, ну и вообще как-то, ну не так на Руси
на
жили.
На середине.
Ну не так на Руси жили.
И когда Павел Алепский приезжал в середине 17 века в Россию, он говорил о том, что за содомию в России убивают.
Содомию во всем христианском мире казнили на протяжении многих лет, пока мир был христианским. Причем, возможно, из жалости к содомиту.
Ну вот, если нам становится понятно, чем не была Россия, то есть, скажем так, то, что нужно на две, а то и на четверо делить иностранные источники о России, скажем, 15-16 веков, то чем же она была?
Россия имела, как и любая долго просуществовавшая страна, свои периоды. Периоды значительных подъемов были. Я думаю, что первый подъем связан у славян еще с периодом великого переселения народов, когда славяне прошли всю Европу и основали вандализм и вандальское государство в Северной Африке. Вандал, конечно, слово «венет». С ней это просто один корень. Затем их слишком много разбежалось по Европе, но не будем забывать, что в VI, несколько позже, в VI веке славяне в огромном количестве явились на Балканы, заселили нынешнюю Югославию, точнее то, что было Югославией, стараниями византийского правительства, мудрого правительства, были в большом количестве поселены и в Малой Азии, где привнесли в византийское законодательство общинное право. Вот оно. Общинная традиция землепользования, земледелия. Это серьезный период. Затем мы можем говорить об XI, начале XIII века, когда скандинавы называли Русь Гордарики, то есть страна градов, городская страна. От этого мало чего осталось. Так подумайте, что примерно 30 икон сохранилось от домонгольского периода. Это мало.
И источников немногим больше.
Да, да, да. Но, слава богу, есть поезд временных лет, и, слава богу, есть правда русская. Это уже серьезно. Если добавить киевский патерик, небольшие, но бесценные поучения князя Владимира Мономаха, кстати, святого, это многие не знают, потому что его в календаре нет, потому что он местно чтимый киевский. И мы очень многих не знаем, потому что местно чтимых довольно много. Ярослав Мудрый и супруга его Ирина местно чтимые.
Последний Рюрикович, царь Федор, в лике московских святых прославлен.
Да, а потом они не попадают, а мы даже и не знаем. А может, нам как раз молебен надо заказать. Или крестить ребенка на это имя, потому что уж больно добрый был монах или князь, неважно, княгиня. А? Нам бы, конечно, лучше и больше. Вот найти список святых до новомучеников, конечно, можно в июньской Минее. Но это у кого в руках есть Минея? Постоянно.
Думаю, что не у многих больше, чем у тех, у кого есть Часослов, переизданный с 1652 года.
Да-да. Мы, кстати, вообще даже просто недооцениваем, как велик собор святых русских, полче божественный, стихира празднику всех русских святых. Обязательно в этот день будьте в храме, это наш основной праздник, между прочим. И послушайте стихиры, это настоящий национальный гимн русский. Вот еще раз вернулись к тому, что мы имеем в виду. Да, вот оно.
Под национальным сознанием.
Да-да-да. Обратите внимание, так вот он велик же чрезвычайно. Он, конечно, умножился страшными страданиями 20 века. Но этот собор был велик и до новомучеников. И, кроме того, он еще и не заполнен. Мы ленивы и нелюбопытны. У нас есть, я готов это утверждать, у нас на каждый век есть непрославленные святые, которых давно пора прославить, и начиная с IX века. С первого князя-христианина и первомученика от христиан во княжение Аскольда, именем христианским Николай. Ну и далее на каждый век можно находить.
Да, ну вот смотрите, а если брать не допетровский период отдельно, а вообще весь исторический путь России, так вот с высоты птичьего полета, какое время то ли вам наиболее близко, то ли, может быть, вам и не очень близко, но вы считаете, что его можно назвать расцветом? Вот такая вот леонтьевская цветущая сложность.
Леонтьевская цветущая сложность, очень цветущая, очень сложность, несмотря на все бунты от 17 века. Это моя специальность. Собственно, начинается она, в общем, раньше, к ней предпосылки в 15 веке, в эпоху Иоанна III Васильевича. Вот, уже все к этому идет. Потом, конечно, 17 век, это настоящий расцвет. А вы походите по улицам Москвы, когда вы начнете отличать 17 век от других, то вы просто будете спотыкаться, а храмы и даже жилые дома, палаты 17-го столетия, их еще много.
Можно встать рядом с храмом Николы на Берсеневке и посмотреть налево, посмотреть направо, увидишь разные века.
Да-да-да. Ну, если вам кто-нибудь позволит пройтись по палатам на Берсеневке, то вы сумеете три эпохи усмотреть в одном долго достраивавшемся здании. Внутри вы увидите 16 век, снаружи вы увидите 17, а со стороны Москва-реки уже 18.
Ну вот смотрите, вы говорите, с конца 15-го, 16-го и особливо в 17-м расцветала, да, вот да, эта сложность. А что расцветало?
Ну, собственно, все.
Вот, ключевая фраза.
Все. Тогда никто не сказал бы, Пушкин — это наше все. Кстати, когда это сказал замечательный совершенно человек, сам талантливый поэт и литературный критик Аполлон Григорьев, это его фраза. Он имел в виду, что Пушкин вмещает Русь. И он был прав. А когда недруги России в 20-21 веках нам напоминают: «Пушкин, это ваше все!»
То этим подразумевается, что до Пушкина не было ничего.
И потом ничего не было. И вообще у нас ничего нет. Вот Пушкин — это ваше все, и заткнитесь. Пушкина просто не могут лишить его места.
Самое интересное, что когда нам говорят, что расцвет — главный расцвет России, я очень часто слышу это от очень уважаемых людей. Расцвет России — это 19 век, то ведь опирается на что? Золотой век русской культуры. Литература, в первую очередь, да? Это прекрасно. Но где соборность мышления? Где наша духовность? Где наша государственность? Если мы посмотрим духовность, государственность, культуру в совокупности, то есть то, что вот вы сказали о 17 веке, то понятно, что мы не скажем, что 19-е — это наше все.
Обратите внимание на такую вещь, Максим. Так народная память сработала, что мы из преподобных отцов, ну, не случайно они вместе стоят в дегтянином прошении, как-то привыкли почитать преподобного Сергия и преподобного Серафима Саровского. Так вот, о второй половине XIV века любой, даже неверующий историк, скажет: эпоха Сергия Радонежского. И никто не скажет о начале XIX эпоха Серафима Саровского. Не он символ эпохи. Он, конечно, великий, святой, но не он символ эпохи. Сказать: Александровское время, Пушкинская эпоха, ну, эпоха декабристов даже, к ужасу нашему, и то скажут.
До сих пор считают честнейшими представителями своей эпохи.
Да, но не скажут эпоха Серафима. Серафим-то, может, был не меньше, другое дело, но эпоха его не так приняла, как могла бы.
Ну, сейчас многое говорят о том, что преподобный Серафим не благодаря, а вопреки своей эпохе. Что это такая высота, которая оттеняла негатив, а не являлась производным от естественных каких-то повседневностей.
Вы знаете, в XIX веке идет духовный подъем. Он идет вяло, медленно, но идет постоянно. Это видно в царствованиях, в политике. Александр I, хоть его в Европе и назвали благословенным, был во многом невольно, конечно, благодаря воспитанию очень неудачному, антирусским, антироссийским и антиправославным царем. Он приносил вред. А уже Николай I нет. А последующие цари тем более. А если мы возьмем...
И даже бороды носить стали.
И даже бороды носить стали. Причем стал носить Александр III, но красавец, конечно, среди всех русских царей Александр II носил такие большие бакенбарды, что это уже почти была борода. Так подбородочек только брил.
И причем мы можем обратить внимание на то, что два столпа наших 19 века царствующих, да, Николай I и Александр III, при том, что они во многом наши, как говорится, люди, да, Николай I заставлял всех чиновников ходить гладко выбритыми. А Александр III произвел то, что потом было названо псевдорусским стилем.
Да-да-да. Хотя на самом деле то, что потом было названо псевдорусским стилем, в архитектуре произвел Николай I. Он Николай Павлович, он и был заказчиком.
Тонкие связи.
Константина Тона. Он и музыку высоко ценил русскую того времени. Нет, поехала потихонечку. Потихонечку поехала. И, по-моему, написал Бердяев, не уверен, трагедия России в том, что величайший гений и величайший святой никогда не слышали друг о друге, то есть Серафим и Пушкин. Я думаю, что это не так, потому что очень легко заметить, между ними Филарет, митрополит московский, и его духовник, архимандрит Антоний, который у Серафима бывал. Слишком близкая дистанция, наверное, знали, но знакомы не были. А дальше начинается эпоха оптинских старцев, и выясняется, что крупнейшие ученые гуманитарного, прежде всего, плана, писатели, критики, они все в Оптину ездят. У Макарий Оптинский плодотворно работает с братьями Киреевскими, это гиганты. К Амвросию Оптинскому даже еретик Толстой и то приперся. Так что у нас вообще-то шло лучше и лучше. Нас сорвали в революцию
что называется, в последний момент. Еще немножко, она была, стала бы невозможной. А все, что человек созидает, относится к сфере культуры. Культура – это все, что не природа. Что материально, но не является природой. В природе человек творить не может. Если начинает, кончается очень.
То есть культура – это не то, что сделал Бог, а то, что сделал человек благодаря или вопреки Богу.
Да, но в основном благодаря. То есть он имеет на это разрешение, он имеет право на сотворчество. Ну, любимый мой пример – собака – это волк. Любая собака – волк, волк и только волк. Волка создал, сотворил Бог. А все, наверное, их сотни. Существующие породы собак, от крошечной чихуахуа до огромного ирландского волкодава, это создал человек. Вот это и есть культура. Мы даже и веру-то в основном воспринимаем в культуре. Только очень тонкие интеллектуалы, к тому же обладающие праведностью, могут судить о вере только в категориях веры. Все остальные судят в категории культуры.
Ну, я бы сказал, что очень праведные и очень недалекие. Здесь есть два полюса.
Ну да. Я приведу один пример. Знаете, когда...
Святость как дескость.
Когда в 1054 году, в середине XI века, взаимно анафематствовали Рим и Константинополь друг друга, этого не заметил никто. То есть это заметили 20 богословов в Риме, условно говоря, и 20 богословов в Константинополе, всем остальным, включая игуменов, архиереев, мирян, правителей. Было это просто наплевать. На Руси заметил один человек. Это был преподобный Феодосий Киево-Печерский, но один, его никто не услышал. А вот когда ровно через 150 лет в 1204 году крестоносцы разрушили, разорили Константинополь, величайший христианский город мира, это заметили все, потому что это пощупать можно. Вот, они гады, они разорили Константинополь, они сперли плащаницу, а сейчас они называют ее Туринской, а она не Туринская, она Цареградская плащаница.
И при этом инок Филофей, широко известный как один из авторов идеи Москвы, России, Третьего Рима, он падение Византии производил не от захвата Константинополя, а от чего? От ферраров или Варентийской унии. То есть речь идет о том, что сначала духовное падение.
Да-да-да. Назвал 11-13 века, начало 13-го, конечно. Назвал конец 15-го, 17-й. Но надо все-таки еще заметить, что у нас были эпохи, когда мы стремились вернуться. Вот в 19 веке мы совершенно ощутимо двигались от десятилетия к десятилетию по-разному, но двигались к восстановлению нашей цельности, нашего великолепия 17 века.
Ну и пока грекофилы со староверами друг с другом ссорились, в итоге у нас в конце 17-го, начале 18 века кто восторжествовали? Ну, по большому счету, дух третьей партии.
Да, да.
Дух латинства, который тоже по-своему был прав в том, что нужна модернизация, как ответ на вызов Западу. Но какими средствами это все велось?
Но у нас был вариант. У нас Соловьев отметил три партии. Сергей Михайлович Соловьев. На самом деле их было четыре. Потому что действительно можно отметить старообрядческую партию. Действительно можно отметить партию старомосковскую, да? Строго никонианскую. И действительно были западники. Но вообще была и четвертая партия. Это партия, окружавшая правительницу Софию Алексеевну. Партия князя Василия Васильевича Голицына. Модернизаторы не западники. Или очень умеренные западники. Но, увы, государственный переворот 1689 года, спровоцированный, конечно, Нарышкиными, конечно, окружением вдовствующей и очень молодой царица Наталья Кирилловна, делал это невозможным, приведя Петра к власти. Точнее, не приведя Петра к власти, а лишив власти старшего царя Ивана. Они даже так и назывались. Первый царь, второй царь. Старший царь, младший царь. Очень высококультурному и, конечно, достойному царю Алексею Михайловичу. Тут взял, женился, а чё, поехало.
И что, поехало?
А пошло-поехало, всё началось с этого Нарышкинского брака второго. Ну, Петр начался.
Ну, понятно, что когда мы говорим о Петре, мы не имеем в виду отношения... только его одну фигуру. Понятно,
нет, конечно.
И вокруг,
и вокруг.
И после Петра, как эпоха.
Была, можно сказать, экстрема такая, и более прозападническая, и еще более антирусское время, чем время Петра. Это десятилетие Анны Иоанны Бероновщина.
О котором Данилевский писал, что было впечатление, что не забудется ли вообще имя русское на Руси.
Ну, все равно, понятное дело, что они все мелкие были достаточно. Они бы ничего не могли, если бы Петр не положил им дорогу. Он-то не мелкий был.
Все-таки вот если мы в целом берем имперский период истории России, 18-19, начало 20 века. Мы с вами уже сказали о том, какие негативные вещи произошли в 18 веке. Какая попытка возрождения в хорошем смысле имела место в 19 веке. Николай I, Александр III и так далее, и так далее. Вот революция нас остановила. И ну какие, может быть, здесь основные причины в 17-м годе? Наверняка, в первую очередь, на февраль надо обратить внимание, да? Ведь октябрь – это такое уже продолжение.
Ну, конечно, совершенно бессмысленна позиция любого, кто сейчас говорит «февральская революция» и «октябрьский переворот», так же, как бессмысленно было 20 лет назад писать с маленькой буквы «февральская революция» или «февральская буржуазная», чуть не из одних заглавных «великая», «октябрьская», «социалистическая». Это фаза одной революции. Я более того, я считаю, что революция началась в 5-м году. Праведный государь Николай главным образом руками последнего великого государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина ее остановил, но не раздавил. И про благоприятные ситуации войны тяжелой все это вылез. Тот, кто мне не верит, кого я сразу не убедил, пусть полистает что-нибудь по истории французской революции, литературы на русском языке более чем достаточно. Задаст себе вопрос, если у нас были революция 5-го и две революции 17-го года, почему мы не делим во французской истории великую французскую революцию 18 века? Не делим мы ее на последовательно фиянскую, жерандистскую, якобинскую, термидорианскую, бонапартистскую. Пять надо насчитать. Каждая революция проходит свои фазы. Мне доводилось об этом писать. Есть моя довольно известная и постоянно всем доступная, хотя бы в интернете, не один раз печатавшаяся статья «Диагноз» или в академической версии «Россия 20 века. Диагноз историка культур», где я пытался указать три основные причины, одна из которых объективна.
Причина революции.
Да. Причем все остальные я тоже признаю. Революцию готовили масоны, а революцию готовили революционеры, в революцию вкачивали большие деньги зарубежные инвесторы. Но это мелочь. На этом революции не сделаешь. В революции было три причины. Одна абсолютно объективная, уйти нельзя. Русский народ вступил в начале 19 века в фазу этнического надлома. Сейчас, надо полагать, что он из нее выходит. А фаза этнического надлома – это разобщение, поэтому шансов…
Ну, знаменитый раскол имперского периода.
Поднимается шанс.
Когда верхи и низы встречаются в церкви на кладбище.
Да, да. Вторая причина. Это феномен, созданный Петровской эпохой, феномен русского западничества, а это культурный разлом, потому что дворянство и ничтожная часть купечества и духовенства стали относиться уже не к нашей, а к западной культуре, а все остальные, включая и часть простых дворян, и большую часть торговых людей, и, конечно, большую часть духовенства, вместе с крестьянством, вместе с мещанством, остались своей, восточно-крестьянской, то есть православной.
Россия Кремля и Россия Адмиралтейской площади.
И последние четыре государя, четыре, начиная с Николая Павловича и до Николая Александровича, в общем, может, не полностью понимали, но старались это преодолеть. Третья причина, она тоже субъективная какая-то, это это антисистема в России. Это когда появляются изначальные, готовые, что называется, с пеленок революционера. Когда человек пламенно любит Россию, только ту, которая не существует. И существовать не могла бы. И чем больше он, как Герцен, любит
вспомнил колокол сразу.
Эту вымышленную Россию, тем больше он ненавидит Россию реальную. Достоевский написал это еще в 874 году в «Дневнике писателя». Есть у него там заметки о Герцене. Это определенная категория, это тип мышления. Это было во Франции. Это было в Англии. В Англии все пуритане называли короля, кстати, неплохого короля, народолюбивого Карла I Стюарта, называли не иначе, как Навуходоносор. Они говорили иначе. Навуходоносор поехал в Виндзор. А, интересно. Но когда короля, как бы он ни был неплох, 3 года подряд зовут Навуходоносором, значит, ему отрубят голову. То же самое было во Франции, только дольше. Только уже не пуритане, уже франкмасоны.
Ну вот смотрите, то, что вы говорите о 3 причинах революции русской начала 20 века, ведь по большому счету следствием этого был и весь 20 век. То есть вот сейчас нас зачастую, если спрашивают об идеологических взглядах, то это опять рак, лебедь и щука. То ли ты должен быть либералом и демократом, то ли ты должен быть социалистом и коммунистом, то ли ты должен быть нацистом. Вот это 3 основные направления. И люди, которые задают этот вопрос, они не предполагают, что есть реальность за пределами этих 3.
Я вместе с тем, как Козьма Захарович Минин. Козьма Захарович Минин, он что хотел? Он восстановить традиционную общественность и традиционную государственность. Вот и давайте стремиться восстановить
традиционную
общественность и традиционную государственность. Та, которая будет восходить в чем-то к началу 20-го, а у нас был колоссальный культурный расцвет, это последний расцвет России, прямо перед революцией, точнее, перед мировой войной. Колоссальный, уже с духовностью стало лучше, с церковностью, бытовой церковностью лучше, и в храм больше ходили, чем раньше. А также, между прочим, все было хорошо с промышленностью, с сельским хозяйством, а с искусством, я думаю, все и так знают. Период, который сопоставим в русской литературе с пушкинским, поменьше. Пушкина-то больше не было. Но если мы присуммируем архитектуру и все искусства, то начало 20 века, то есть царствование Николая II, нашего убиенного государя, это вообще высочайший взлет русской культуры. Эти устанавливать потихонечку все. Просто надо оглядываться и восстанавливать. Они не случайно поторопились втащить в революцию. На самом деле просто боялись, что мы станем самой процветающей страной в мире. И вообще я хочу закончить этот разговор очень интересной ссылкой. К сожалению, я ее буду пересказывать, это не цитата. Замечательный русский человек Владимир Николаевич Ильин, не путать с Иваном Александровичем Ильиным, они почти одногодки и современники, тоже замечательно. Он написал, это было в 6-м номере, если кто-нибудь пойдет в хорошую библиотеку, «Вестника Евразийства». Фраза известна. Он написал примерно так. Они простили бы нам кремлевские соборы и оптинских старцев. И, может быть, даже умилились бы. Они никогда не простят нам того, что у нас есть паровозы в Сормове, пароходы в Николаеве и Одессе. Есть все, что есть у них, но в отличие от них у нас есть кремлевские соборы и есть оптинские старцы.
Это замечательно. Цитата, конечно, превосходная. Но и на самом деле, вот чем ближе мы смотрим сюда, к нашей современности, век берем, да, 20-й, 19-й, 18-й, 17-й, везде мы видим с вами одну общую категорию – разделенное сознание. В Испании есть мемориал, на котором захоронены сторонники событий с обеих сторон.
Ну, правда, символически, потому что там этих революционеров-то, республиканцев, их там, по-моему, 3 или 4, но тем не менее Франко это
сделал.
Ну,
это символика очень такая весомая. Вот смотрите, если мы сможем, мы, русские, представители русской цивилизации, сможем таким же образом уйти от этой разделенности сознания, противопоставления того, что Шафаревич назвал 2 пути к 1 обрыву, да, противопоставления социалистов и демократов, ну и так далее. Вот эти все последние века появившееся определение, если мы обратимся к русской традиции и уйдем от этих разделений по идеологическим признакам, наверное, тогда у нас будет достаточно перспектив на будущее.
Мне довелось сказать публично, причем при журналистах. Было это чуть не полтора десятка лет тому назад. В целом, это были 90-е годы. Я на этом стою и сейчас. Знаете, мне отвратительно слово «плюрализм», потому что для русского уха оно от глагола «плевать». Но многообразие, то есть плюрализм, вполне возможен. Только в одном случае. Если в наших представительных учреждениях, начиная с сельсовета и кончая Госдумой и Советом Федерации, будут заседать национал-консерваторы, национальные либералы, национально мыслящие социалисты, и я даю вам слово, они договорятся.
Национальное мышление как приоритет. Я думаю, что в итоге представители всех трех лагерей уйдут от разделяющих определений.
Конечно. Как Достоевский написал, что в английских университетах учат не врача, математика, историка, а учат прежде всего англиканина, а во-вторых, англичанина. Так пора научиться. Учить прежде всего православного, во вторую очередь русского. А во всем остальном они разберутся.
По-моему, замечательный рецепт. Будем пытаться его выполнять.
Спасибо большое, Владимир Леонидович.
Всего доброго.
Вы слушали беседу Максима Емельянова-Лукьянчикова с историком Владимиром Махначом, записанную на радио «Радонеж» в 2009 году.
Ради русского царства великого.